В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Москве при обвале крыши здания басманного рынка, по последним данным, погибли 23 человека. В Грозном сотрудники МВД предотвратили теракт. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбор проводит сегодня переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Москве при обвале крыши в здании басманного рынка, по последним данным, погибли 23 человека. 24 пострадали. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Галиперович.
Под завалами могут находиться 10 или 11 человек. Во время так называемых сеансов тишины, которые устраиваются спасателями для того, чтобы услышать возможные звуки людей, которые находятся под завалами, были слышны 10 или 11 точек, где еще могут находиться люди. Через примерно 2-3 часа, по словам мэра Москвы Юрия Лужкова, будет начало разрезания упавшей кровли, разбор ее на сектора. Как сказал Юрий Лужков, более чем на 90% исключается теракт. Рынок был построен в 1974 году. Пока никто не говорит, что это то же самое, что было в Трансвааль-парке.
Это был материал нашего корреспондента Данила Гальпировича. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. Создана специальная комиссия для расследования случившегося, заявил прокурор Москвы Анатолий Зуев.
Нарушение правил эксплуатации рынка. Во-вторых, ненадлежащее исполнение должностных лиц обязанностей по контролю за техническим состоянием сооружения. И третья версия – это неверное конструктивное решение при проектировании. Прокурором 22 декабря директору басманного рынка было внесено предостережение. Там были установлены прокуратурой нарушения правил пожарной безопасности.
Отметил столичный прокурор. Басманный рынок был построен в 70-х годах прошлого века. Автор проекта Надар Кончели, который также проектировал здание Трансвааль-парка, крыша которого обрушилась в феврале 2004 года. Тогда погибли 28 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В России в День защитника Отечества во многих городах проходят праздничные мероприятия, митинги и шествия. В Москве массовую акцию организовали коммунисты. Несколько тысяч человек, в том числе представители левопатриотических сил, прошли по центру города. Представители партии СПС, выступающие за переход армии на контрактную основу, провели акцию протеста у здания главного военного комиссариата Москвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
У главного военного комиссариата на проспекте Мира собралось около 30 человек, представителей московского отделения партии «Союз правых сил». И практически у всех в руках были флаги с символикой СПС и плакаты. Ни дедовщине и призыву, не два года в сапогах, а 6 месяцев в строю. Профессиональная армия, сильная Россия и от тайги до британских морей российская армия всех страшней. Хоть и был от префектуры разрешение на пикет, участники акции все же скандировали. Нет призыву, Иванов, не ломайся, иди в военкомат и сдайся. Через 10 минут пикет закончился, более возрастная часть активистов СПС осталось у комиссариата просто пообщаться, а молодежь собрала свои плакаты и направилась в центр здания Министерства обороны, где на час дня намечен другой митинг с участием авангарда красной молодежи, нас, «Голос» и других молодежных организаций. Надо сказать, что сотрудники комиссариата никак не отреагировали на этот пикет.
Это был материал нашего корреспондента Максима Ярошевского. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбор проводит сегодня в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудят, в частности, итоги поездки Арбор на Северный Кавказ. Накануне, завершая поездку, Арбор заявила, что наибольшую тревогу вызывает ситуация с беженцами. Она выразила обеспокоенность и деятельностью силовых структур в Чечне, создающих, по ее мнению, атмосферу страха. В Москве запланирована также встреча Арбор с президентом России Владимиром Путиным. В Грозном сотрудники МВД России предотвратили теракт. В Чечне сегодня отмечают 62-ю годовщину депортации чеченцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В целях безопасности от возможных нападений маджахедов военные и силовые подразделения республики вторые сутки несут службу в усиленном режиме. В различных районах Чечни проводятся широкомасштабные спецзачистки. В результате одной такой операции в Ленинском районе Грозного в подвале дома на улице Московская сотрудники чеченской милиции обнаружили тайник полевого командира Исы Мускиева. В тщательно замаскированном схроне находились более 10 самодельных взрывных устройств и большое количество боеприпасов. Данная находка, со слов министра МВД Чечни Руслана Алханова, позволила предотвратить серию терактов против российских военнослужащих и чеченских милиционеров, приуроченных к 62-й годовщине депортации чеченского народа. Муса Гасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Тегеран сегодня прибывает глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, чтобы продолжить консультации по ядерной программе Ирана. Прошедшие в Москве несколько дней назад первый раунд консультаций завершился безрезультатно. Россия предлагает создать на своей территории совместное предприятие для производства обогащенного урана для иранской ядерной программы. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Ливан. Этот визит не входил в план поездки Райс по странам Ближнего Востока. В Бейрут госсекретарь прибыла из Саудовской Аравии, где обсудила с руководством страны ситуацию в палестинской автономии. Саудовская Аравия отвергла призыв США не оказывать помощи новому палестинскому правительству, которое сформирует радикальная группировка Хамас. Кондолиза Райс со своей стороны заявила:
Соединенные Штаты считают Хамас террористической организацией. Мы просто не можем финансировать террористов, но сделаем все возможное для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу, чтобы обеспечить простых людей продовольствием и медикаментами.
Заявила госсекретарь США. И в заключение выпуска новости из Турина. Финалистами мужского олимпийского турнира по кёрлингу стали сборные Финляндии и Канады. В полуфинал финны выиграли у британцев, а канадцы у американцев. Напомню основные новости к этому часу. В Москве при обвале крыши здания басманного рынка, по последним данным МЧС, погибли 27 человек. В Грозном сотрудники МВД предотвратили теракт. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур проводит сегодня переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена пошлости и ее преодолению, если таковое возможно. У нас в гостях сплошь православные. Не потому, что пошлость сугубо проблема православия, а потому, что православие, как известно, в России религия большинства, а это уже само по себе отдает пошлостью. Хотя я думаю, что пошлость присутствует и в других христианских и нехристианских конфессиях. Итак, у нас в гостях православный поэт, литератор Андрей Тавров и священник и психолог профессиональный Евгений Пискарев. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного телефона. Просьба заранее как-то собираться, укладываться в минуту-полторы. И когда вы говорите уже в эфире, просьба выключать свой радиоприемник, иначе получается смесь звуков. Итак, пошлость. Давайте не будем пытаться определить, что такое пошлость, потому что не все можно определить, а самое главное, вообще определению не поддается. И определение, и даже стремление все определить – это уже пошлость. Это, правда, открыли католические схоласты в XVI веке. Они все пытались определить, и когда определили, оказалось, что они вернулись к исходной точке. Ничего не понятно. Тем не менее, у Даля, датчанина-лютеранина, слово «пошлость» оказалось под словом «пошлина», что, конечно, очень по-евангельски. Но на самом деле здесь, видимо, древний церковно-славянский корень от слова «прошлое», «ходить», наверное, в современном русском языке адекватное слово «заезженный», «исхоженный», «истоптанный», «замусоленный», то есть что-то, что пошло в толпу. В романских языках Европы, в английском и так далее, этому соответствует слово «вульгарный», слово «простонародный», то есть то, что противостоит аристократическому. В современном же русском, не скажу языке, но в быту, слово «пошлость» ассоциируется прежде всего с сексом. И, наверное, через это проще всего к нему подступить для начала. Потому что именно там, где источник жизни, где источник любви, где источник человеческого счастья и смысла человеческого бытия, именно там, где самое интимное, там и самое пошлое. И пошлая шутка – это прежде всего шутка на тему действительно того, что у всех людей, верующих и неверующих, выделено в категорию неприкосновенного и высшего. И вот в борьбе с этой пошлостью церковь, христианство рождает чистоту, рождает монашество, рождает стремление к чистоте в аскезе, которая открыта всем христианам, рождает еще и до Христа представление о законе, как о чем-то, что регулирует вот эту самую святую часть жизни. И вот здесь-то и начинается Евангелие. Когда Господь приходит в мир, Он прежде всего сталкивается не с прелюбодеями, не с пошляками физиологическими. С ними Он иногда даже пирует. Иногда. Он прежде всего нападает на тех, кто поставлен самим Богом и призван Богом ограждать человека от пошлости, разврата и цинизма. Он нападает на фарисеев, хотя он сам ближе к ним, конечно, чем к прелюбодеям по образу жизни. Оказывается, что фарисейство, когда разыскивает прелюбодеец и приводит их к Спасителю, оказывается, что и это пошло. Друзья мои, что происходит? Как тогда бороться с пошлостью, если и христианство, потому что и в христианстве фарисейство сохраняется, если и в христианстве тоже возможна пошлость, если в борьбе с пошлостью при наличии благодати, Евангелия, Христа, Бога в душе, и все равно человек подвержен пошлостью, тогда мой первый вопрос. Чем пошлость, скажем так, физиологическая, пошлость, которая шутит на тему секса и так далее, отличается от пошлости в религии, в духовной жизни? Говорит Андрей Тавров.
Да ничем не отличается. Потому что и там пошлость всегда частичность. Пошлость всегда отказ от цельности. И эту проблему еще Владимир Соловьев в своей статье «О смысле любви» поднял, что отношения, когда один человек имеет с другим близкие отношения, которые мы сейчас назовем сексуальными, если они частичны, то они сами по себе уже пошли. Дело в том, что, да, он говорит, что существует некая форма заболевания, фетишизм, когда мужчина, скажем, имеет сексуальные отношения с каким-то предметом, принадлежащим женщине, да, это на заре фрейдизма еще было сказано. Но он говорит, тот же самый фетишизм, если мужчина имеет такие сексуальные отношения только с телом женщины. Или только имеет отношение с телом и, скажем, и с мыслью женщины. Он говорит, что отношения не пошлые, хотя он там слово этого не употребляет, но оно подразумевается. Это тотальные отношения. Это полные отношения. Это отношения в лице женщины со всей Вселенной. Вот там, где возникает цельность, уходит пошлость. И мне кажется, что это очень хорошо когда-то Бродский сформулировал, если, он говорит, если нынче в чести одаренность осколка, жизнь сосуда вести. Вот сосуд, осколок, который как бы имитирует полноту, это и есть пошлость. Осколок, который заявляет, что он полнота. Поэтому мне кажется, что сам принцип, он подходит ко всем отношениям. Человеческим, отношениям с Богом, отношениям с женщинам, на уровне сексуальном, на уровне эмоциональном, на уровне интеллектуальном. Везде, где я ограничиваюсь частичностью, везде, где я ограничиваюсь некой цитатностью, которая у меня уже есть, как готовый какой-то материал, готовый к употреблению, будь то христианство, будь то сексуальные отношения, везде всплывает пошлость.
Спасибо, говорил Андрей Тавров. Пошлость и ее происхождение по известным причинам, мы всегда обращаемся к происхождению явления в надежде его тогда суметь и прекратить. И вот когда мы обращаемся к православной традиции, у преподобного Максима Исповедника в вопрос-ответах к фалласию мы встречаем деление всех страстей на две категории. Одни – это те, которые вызваны стремлением к удовольствию, к наслаждению, а вторые – это те, которые вызваны стремлением избежать страдания. Вот пошлость попадает в первую категорию. Это часть нашего стремления к наслаждению. И это где-то рядом с распущенностью, легкомысленностью, насмешливостью, притворством, не вовремя глаголанием. А в антонимах, в противоположных, там, например, ревность, уныние, подавленность, малодушие и так далее. Как это с точки зрения, насколько это справедливо с точки зрения современной психологии, говорит Евгений Пискарев.
Ну, мы рассматриваем либо с психологии, либо все-таки с церковно-таких духовных позиций. По крайней мере, пошлость может быть и избеганием. Например, пир во время чумы. Это же избегание страха творящегося. И в этом смысле в пошлости всегда есть обесценивание, девальвация. Откуда сальность этих шуток, чтобы снять напряжение? Фактически это отреагирование негативного, ну, психического состояния. Если категоризовать языком более церковным, то, по-видимому, пошлость, понятно, что это грех. Грех, который является, ну, противоположным, ну, так, таким понятием, как благоговение, как страх Божий, которые, ну, конечно, где-то уже утратили свое такое значение, они, как говорится, не на ходу, но, по-видимому, страх Божий и благоговение можно описать хотя бы как трепетность души перед Богом. Вот. Поскольку эта трепетность теряется, то возникает некие, ну, мне кажется, все-таки иллюзия ресурса свободы, когда можно себе позволить что-то, и причем достаточно безнаказанно. Пошлая шутка, но если пошляк получил в ответ пощечину и поставил вторую щеку, я думаю, что это перестает быть пошлостью. Если такое найдется, конечно.
Спасибо, говорил отец Евгений Пискарев. У Бердяева мы встречаем определение пошлости, близкое к тому, что сейчас говорил отец Евгений. Он говорил о том, что мир сей, то есть мир без Бога, создает этику страха. Он порождает ужас. Но это не страх Божий, это страх Бога. Разные вещи. Mm-hmm. Страх Божий стремится к Богу. Страх Бога стремится от Бога убежать. И вот для того, чтобы этот страх Бога замазать, разрядить и куда-то убрать, тот же самый мир сей производит пошлость. Я процитирую Бердяева. В мире пошлости происходит освобождение от страха не через движение вверх, а через падение вниз. Этим, кстати, Бердяев спорит с Максимом Исповедником. Он считает, что пошлость – это не столько поиск удовольствия, сколько бегство от страдания. «Гора окончательно исчезает с горизонта», – говорит Бердяев, – «есть лишь бесконечная плоскость». И здесь он, конечно, апеллирует к тому звучанию слова «пошлость», которое в русском ухе, конечно, вот где-то рядом с плоскостью, с похождениями, с чем-то таким. Пошлость есть совершенная удовлетворенность, довольство и даже веселье от плоскости небытия, окончательное выбрасывание на поверхность. Пошлости есть этот мир, окончательно забывший об ином мире и почувствовавший довольство. Пошлость есть потеря всякой оригинальности, определяемость жизни исключительно извне. Конец цитаты из Николая Александровича Бердяева, его книга «О назначении человека». У нас есть звонок из Москвы, Петр Михайлович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что вы только очень частично, как бы вот, ну, используете, что ли, вот те области жизни, которые, так сказать, на которые хочется наклеить клеймо «пошлость». Вот такой простой пример. Девочка одевает туфли на каблуках взрослой женщины. Это пошло, но никто этого не скажет. А когда мужчина одевает бюстгальтер, да, и так далее, вот, это в 99% случаев это пошло, да, и тут как бы, ну, вряд ли кто-то будет утверждать другое. А в некотором смысле я не воцерковленный человек и даже не знаю, так сказать, ну, наверное, меня можно, так сказать, ярлык агностика наклеить. Но я думаю, что вот там, где люди отходят от замысла Божия, да, вот он создал мужчину мужчиной, а женщину женщиной, вот там и начинается несоответствие, которое очень часто становится абсолютно пошлым.
Спасибо, Петр Михайлович. Мне казалось, что если мужчина начинает одевать женскую одежду, то это не пошлость, это заболевание. Может ли болезнь поступить в категорию пошлостей? Девочка в женских туфлях, наверное, не пошла, это игра, упражнение, но высокий каблук сам по себе может быть очень даже пошлым явлением.
Пошлость — это сама по себе болезнь.
Говорит Андрей Тавров.
Вы знаете, давайте перейдем к образам, да? Вот великолепная совершенно картина пошлости у Набокова «В других берегах». Там один молодой немец, Ганс, влюбляется в некую Марихен, допустим, который живет на другой стороне, на другом стороне озера, у нее дом стоит. И вот он думает, как подать свои чувства так, чтобы это было красиво. Знаете, что он делает? Он где-то отлавливает двух лебедей, он покрывает их золотой краской, И каждое утро он подплывает к ее дому, обнаженный, вот демонстрируя вот свое мужское, значит, мужскую мускулатуру, вот это вот юное свое тело, и два золотых лебедя плывут, он их обнимает. Вот такое сооружение каждый раз появлялось перед окнами его избранницы. И вот эта картина потрясающей пошлости. Понимаете, не потому что он плохой человек, а потому что пошлость всегда цитатна. Пошлость, это она всегда вне творчества. Она цитирует некие заемные модели. Вот золото – это красиво, лебеди – это красиво. Я самое красивое хочу преподнести своей возлюбленной. Восход солнца – это красиво. Это цитаты. Почему пошлость цитатна? Потому что пошлость – продукт нашего эго, продукт нашего малого «я». Никогда за краем эго вы не встретите пошлости. Никогда в молитве, в любви, за краем собственных эгоистических устремлений вы не встретите эго. Потому что там кончаются слова, там кончаются цитаты, во всяком случае. Там начинается творчество.
Спасибо, говорил Андрей Тавров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященной пошлости и ее преодолению. Вот в 1905 году князь Евгений Трубецкой в знаменитой книге «Умозрение в красках», восхваляя иконы, обличал Рубенса и писал, что он испытывает чувство острой тошноты при виде вот этой разжиревшей трясущейся плоти, которая услаждается собою, жрет и непременно убивает, чтобы пожирать. А вот икона возводит нам высшую радость, сверхбиологический смысл жизни. Но если продолжать то, что говорил Андрей Тавров, современное православие в России – золото, золото и золото, лебедей нету. Но вместо этого... Простите, тогда что же выходит, что и здесь возможны пошлости, и здесь возможно цитатничество? Как это получается? Говорит отец Евгений Пискарев.
Ну, во-первых, я хотел сказать, что чистому все чисто. И можно быть и в золоте, и остаться искренним человеком. И можно жить аскетично, тщеславиться и нести в себе элементы пошлости. Хотя, наверное, это тяжелее сделать, потому что при аскетичной жизни все утончается. Вот. Какая разница, какой образ снаружи? Важно, что мы несем внутри. Я читал что-то из юродствующей такой литературы о юродивых, который, я не помню, кто-то из московских святых, кидал камни и разные предметы в стены дома. Оказывается, там бесы сидели. А внутри дома было чисто, а снаружи были бесы. То есть, в каком образе часто зло приходит под видом добра? Часто искушение, ложь приходит под видом истины, обрежается в эти одежды. То есть, мы живем, дорогие мои, век имитации суррогатов. И, конечно, это проникло глубоко в церковь. И написано, что антихрист должен воцариться на месте святом, то есть в церкви.
Говорил отец Евгений Пискарев. Вообще-то там написано «мерзость запустения».
А нет, это предание. Я цитировал предание.
Да. В Евангелии написано, что на месте святом будет мерзость запустения, то есть паутина, пыль и так далее. А если на месте святом самоварное золото, подчеркиваю, самоварное, то не похоже ли это опять на цитату, когда человек, вместо того, чтобы обращаться к Богу, он цитирует? И вспоминаются слова отца Сергия Булгакова, который жил в начале 20-го столетия, формировался в эпоху декаданса. А декаданс ведь был очень направлен против пошлости, как и революционеры. Они все обличали мещанство. Горький на этом карьеру сделал. И вот из этого обличения мещанства, из обличения пошлости, слоников, салфеточек, уюта, выросло что? Громадное кровавое чудовище. То есть обличение пошлости оказалось источником, как сказала Ханна Аренд, Гитлер показал людям всю скуку и пошлость зла. То же самое можно сказать, естественно, и про Гитлера. У нас есть звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, господа. Я не буду приклеивать ярлыки, но я никогда еще не слышал евангельскую притчу в корректном изложении. Ударили по одной щеке, подставь другую. И на этом всегда говорящий отскальзывается. А вот если предложить другую, еще одну формулировку, у вас недавно была метафора. Ударили по щеке, отойди в сторонку, подумай, за что досталось. Ах, еще раз получил, значит, медленно думаешь. Это раз. Ну, второе, нетрадиционная ориентация, когда мальчик одевает женское платье или мужчина. Ну, не болезнь это. Это, скорее всего, социальное явление, которое вот только сейчас всплыло. Я удивляюсь, транссексуалы берут детей, воспитывают, женятся. Это возмущение общества. А в то же время, когда преступники, выходя из тюрьмы, имеют тёлок и после этого получают детей, никто не возмущается особо. Ну, в крайнем случае, сажают его снова. Заметьте, слово «пошлость» я не произносил.
Спасибо, Сергей, что вы не произносили слово «пошлость», предоставляете это нам. Давайте, если можно, все-таки не съезжать до скотоложства и так далее. Мне кажется, что все-таки вот граница между болезнью и нормой, она проводится не нами, она проводится медиками. И медики часто относят эти явления именно в разряд болезненных. Другое дело, что социально это болезнь, которую можно потерпеть. Ничего. Хотя Библия предписывает таких людей побивать камнями, но Библия и прелюбодеев предписывает побивать камнями. Где мы столько камней возьмем, если мы говорим, скажем, о российском контексте? Если всех прелюбодеев и прелюбодеев побивать? Красную площадь разберут просто за 5 секунд булыжники, а дальше что? Но главное в другом. Когда в московском метро люди видят плакатики против абортов и так далее, в защиту жизни, какая реакция? Их тошнит. Это пошлая борьба с абортами. В чем здесь пошлость? Почему часто именно церковная попытка искренне глубоко верующих людей спасти человеческую жизнь воспринимается как пошлость? Говорит Андрей Сузан. Андрей Тавров.
Знаете, дело в том, что я наконец-то себе сказал фразу, для меня звучащую честно, что христианство пробуксовывает все 2000 лет своего существования, потому что те обетования, которые были даны на берегу Генисарецкого озера, они не работают. И пробуксовывает церковь, не совершается тех чудес, о которых шла речь, когда говорил этот человек свои глаголы жизни вечной. И почему пробуксовывает? Отчасти из-за того, что церковь стала цитатна. Она всегда была цитатна. И цитата – это нечто принадлежащее вообще уже тому, что прошло. Прошлому времени, прошедшему времени. Хотя есть какие-то цитаты, есть высказывания Иисуса Христа, которые не только во времени живут, они живут в вечности, поэтому их называют глаголы жизни вечной. Но все эти цитаты способны омертветь, когда их просто цитируют. Любая, вот отец Александр Мень когда-то очень здорово сказал, и я это процитирую, потом объясню, почему я имею право на цитату, что... Любая цитата работает, если она подтверждена духовной реальностью, которая за ней стоит. Вот если в этом абажуре высказывания горит яркий фонарь собственного душевного опыта, то цитата перестает быть цитатой. Она просто иллюстрирует наличие моего душевного опыта. Она демонстрирует этот свет. Если я выключаю свет и просто цитирую, это я как вдвигаю в комнату тусклый абажур, незажженный. И вот этими тусклыми абажурами церковь просто до крыши забита сейчас. В них нет жизни.
Спасибо, говорил Андрей Тавров. У нас звонок из Москвы. Сергей, добрый день, если можно, очень кратко.
Здравствуйте. Я вот заходил в музей в храме Христа Спасителя. Там шапки с драгоценными камнями. Вот что бы сказал Иисус Христос, как вы думаете?
Спасибо, Сергей. Итак, опять мы возвращаемся к этому вопросу. Красота, драгоценность, а у человека это вызывает отторжение, и он считает это, я так понимаю, слово не произнесено, но подразумевалось, он считает это пошлым и, соответственно, противоречащим Духу Христову. Как это может быть? Как разрешается это противоречие, если его можно разрешить? Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи. Напомню, вы слушаете передачу «С христианской точки зрения» на радио «Свобода». Идет разговор о пошлости. Мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей. А сегодня в 7 часов вечера после новостей же в программе «Время гостей» будет разговор о том, какая армия нужна России. Придет генерал-полковник запаса Эдуард Воробьев, зав. Лаборатории военной экономики Виталий Цымбал и военный обозреватель Александр Гольц. Передачу будет вести Михаил Соколов. Повторят ее 24 февраля в 4 утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при обвале крыши здания басманного рынка, по последним данным, погиб 31 человек. Десятки пострадали. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. Создана специальная комиссия. Рассматриваются три версии причин случившегося. Нарушение правил эксплуатации, снегопад и неверное конструктивное решение при проектировании здания. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась сегодня в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня же Арбур проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В России отмечается День защитника Отечества. Ряд политических и общественных организаций проводят по всей стране шествия и митинги, в которых участвуют тысячи человек. В Чечне, где сегодня отмечают 62-ю годовщину депортации чеченцев, усилены меры безопасности. Власти республики сообщили о предотвращении крупного теракта. Как заявил министр внутренних дел республики Руслан Алханов, в Грозном накануне был обнаружен склад с большим количеством взрывных устройств и оружия. Иран готов к компромиссу и не отвергает предложение России проводить на ее территории работы по обогащению урана для иранской ядерной программы. Об этом заявил журналистам, находящийся в Индонезии, министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. Сегодня в Тегеран прибывает глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, который продолжит двусторонние консультации по этой проблеме. В Ираке за последние сутки 47 человек погибли в результате актов насилия, произошедших после вчерашних взрывов в шиитской мечети Аль-Аскари в городе Самара. Власти Саудовской Аравии отвергли призыв госсекретаря США Кондолизы Райс не оказывать помощи новому палестинскому правительству, которое сформирует экстремистская группировка «Хамас». Финалистами мужского олимпийского турнира по кёрлингу в Турине стали сборные Финляндии и Канады. В полуфиналах финны выиграли у британцев, а канадцы – у американцев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную пошлости и возможности или невозможности ее преодоления. У нас в гостях православные Андрей Тавров, поэт, литератор и психолог и священник Евгений Пискарев. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Спасибо тем, кто подождал. И у нас есть звонок из Петербурга. Андрей Николаевич, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Спасибо за интересную дискуссию. Если быть лаконичным и подобрать самый краткий синоним определению пошлости, то это бездуховность, безнравственность. И вот у Достоевского, который был великолепным эссеистом, в дневнике писателя есть такое определение пошлости, как тяжеловесные пляски вокруг высоких идей. Когда, вот, например, глава семьи покупает какую-нибудь вещь в дом, мебель там, и наблюдает, как родственники радуются, восхищаются его покупкой, а он стоит в уголке и самодовольно вот за этим наблюдает. Вот это вот такая характеристика тоже многозначительной пошлости. Спасибо.
Спасибо, говорит отец Евгений Пискарев.
Ну, по поводу, вот Сергей звонил по поводу шапок, там, и митр православного там духовенства. Ну, какое это имеет отношение к терновому венцу Спасителя? Понимаете, еще раз я хочу сказать, что мы живем в век подмен, в век заменителей. Но люди ищут, потеряв связь с Богом. И, естественно, находят то, что предлагает им мир. То есть внешнее. И хочется при этом испытывать позитивные эмоции. И поэтому возникает психология, психотерапия, которая поддерживает самооценку, некоторый статус внутренний. И это тоже часто является подменой духа.
Тысячи извинений, но ведь митра, украшенная драгоценными камнями, или точнее стразами, это для церковных воров, не торопитесь воровать, там все стразы, не настоящие. Она ведь какое имеет отношение к церковному, к терновому венцу Спасителя? Отвечаю, она символизирует не терновый венец, она символизирует венец славы. Она как раз обращает молящегося и носящего эту митру к невидимому миру. Так что это как раз преодоление пошлости этого мира. Мир сей, наверное, хотел бы молиться среди чистых белых стен. А церковная традиция предлагает не всегда может быть эстетически совершенна, но она предлагает человеку словно впасть в детство, вернуться, открыть для себя Царство Божие, как мир искрящийся, светящийся, как в Апокалипсисе, ведь небесный Иерусалим описан. Яхонты, алмазы, изумруды, мрамор. Не стесняется Дух Божий вот так вот описывать Царство Небесное? Почему это не пошло, а митра с драгоценными камнями пошло? Говорит Евгений Пискарев.
Я не сказал, что это пошло. Я хотел сказать, что чтобы в нашем падшем состоянии увидеть и прикоснуться к Царству Божию, необходим терновый венец, необходимо пострадать. Эти страдания очищают заплывшее жиром наше сердце. А когда только есть радость или имитация радости, то что мы имеем? Где духоносные проповедники? Почему одна христианская конфессия поливает грязью другую христианскую конфессию? Это что, от любви? Или от того, что... А вот когда люди разных конфессий сидели в одной камере и помогали друг другу, это было другое время, и мне про это рассказывали. А сейчас люди не страдают, а наоборот даже доминируют.
Спасибо, говорил отец Евгений Пискарев. У нас звонок из Краснодарского края. Михаил Борисович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. У меня два вопроса. Первый. Не является ли пошлостью то, что сегодня попечительствуют и курируют строительство церквей те, кто еще 15 лет назад гнали церковь? Гнали так, как не снилось и Савлу, главному гонителю христианской церкви. И второй вопрос. Не является ли пошлость то, что на кресте главного храма Христа Спасителя шестиконечные звезды? А ведь Иисус говорил носителям шестиконечных звезд: «Отец ваш дьявол».
Спасибо, Михаил Борисович. Здесь ряд справочек я должен дать. Справка о реабилитации. Апостол Павел не был главным гонителем христианства, он был абсолютной шестеркой, ему даже не доверяли бросать камни, он только стерег одежду, извините, так что апостол Павел не так уж плох. Еще одна справка о реабилитации. А почему это пошло, когда бывшие гонители строят церкви? По-моему, это нормально, и в Евангелии описано, когда там начальник таможни обращается к Богу, и он говорит: «Воздам, у кого, значит, разрешил спор хозяйствующих субъектов не по правде, тем воздам вчетверо все, что я себе присвоил». Что до шестиконечных звезд, то Господь Иисус Христос был еврей из евреев, как и все его ближайшие ученики. Именно поэтому он входил в Иерусалимский храм, не евреев туда просто не допускали. И когда он говорил окружающим его евреям, что «Отец ваш дьявол», он говорил это не всем, а фарисеям, с которыми спорил, пошлякам. И я подозреваю, что если есть одно из явлений в современном мире, которое с точки зрения многих людей может быть названо пошлым, то это как раз антисемитизм и вот заявление, что Иисус вовсе не еврей, а там славянин, случайно забредший в Палестину, и так далее. Это попытка, ну, в общем, все мы понимаем, что. Говорит Андрей Тавров.
Знаете, мне нравится очень рассуждение Клейста, это такой драматург и поэт 19 века немецкий, по поводу естественности. То есть под естественностью он как раз в нашем контексте обозначает уход от пошлости. Там кукольник некий рассказывает о своем ремесле в этой новелле. Она называется «О марионетках» новелла. И вот этот кукольник рассказывает о том, как движутся куклы, и что такое естественный жест, и как неестественно движутся танцоры, которые осознают свои движения, которые как бы контролируют свои движения. И он говорит, что естественными движениями и совершенно естественными обладают два существа – кукла и Бог. Вот кукла, которая движется под законом гравитации, имеет, то есть кукла, принадлежащая к законам природы. Природа естественна. Кукла, следуя движению рук кукловода, марионетка, она воспроизводит закон гравитации, закон инерции. Она инерционна, она обладает совершенным жестом. Господь тоже обладает совершенным жестом, сотворив все это. И кукла. В чем здесь я к чему подвожу? Что ни у куклы, ни у Господа нет эго. Нет того самого цитатного аппарата, нет того самого аппарата, который говорит: вот это я, а вот там все остальные. И поэтому, как только начинается вот это я, а там все остальные, начинается пошлость. И вот танцор, говорит Клейст, когда он танцует и пытается себя показать, он неправильно помещает центр тяжести. У некоторого центр тяжести где-то в бедре. У одного центр тяжести, боже мой, я знал в правом ухе. И смотреть на это было, несмотря на то, что им хлопали, было ужасно. Так вот, эго — это неправильно размещенный центр тяжести в человеке, рождающий пошлость, отъединяющий нас от других.
Спасибо, говорил Андрей Тавров. У нас есть из Архангельской области звонок. Александр, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. А мне бы хотелось сказать, вот, например, святые многие, как Серафим Саровский, ихние действия ведь, ну, с материальной точки зрения казались, ну, очень как бы пошлые, ну, некоторые их действия. По-моему, Яков Кротов, вот вы сами рассказывали, ну, про Серафима Саровского. Ну, когда он... Ну, в общем, ну, казалось бы, очень такие, ну, в общем, действия такие совершал, казалось бы, пошлые, но на самом-то деле человек же очень духовный, и как бы, и поэтому, если человек на духовном уровне большом, то просто эта пошлость уже не имеет значения никакого, он просто уже по-другому все, ну, все, как законы природы становятся уже по-другому работать.
Спасибо, спасибо, Александр. Но вот смотрите, борьба с пошлостью, к сожалению, приводит к пошлости очень часто. Простейший пример. Борьба с развратом часто оборачивается сексуальным ханжеством. Борьба с рабством оборачивается духом бунта. Что я имею в виду? Вот многих людей возмущают слова апостола Павла, что «рабы, повинуйтесь своим господам, всякая душа властям придержащим да повинуется». И те же самые люди, которые возмущаются этими словами апостола Павла, это ведь не диссиденты. Эти люди возмущаются диссидентами, теми, кто восстает за свободу. Часто возмущаются справедливо, потому что часто восстание за свободу оказывается только восстанием против. И оно становится пошлым. Не всегда. Защитим тех, кто дает миру свободу, потому что действительно борется за нее. Но ведь и христианин борется, только он борется с рабством греху. И эта борьба тоже может стать пошлой, а может и привести к освобождению. Вот где границы, как нащупать алгоритм? Потому что, наверное, каждый его нащупывает сам, но церковь на то и церковь, христианский опыт на то и общий опыт, ведь церковь – это слово «общение», что... Может, наверное, христианин что-то другому сказать? Вот как в поиске свободы не соскользнуть в пошлость холопскую или в пошлость бунта? Говорит Евгений Пискарев.
Помните о своих грехах. И это лучшее лекарство от навязывания чего бы то ни было другим людям. Понимаете, вот что я хочу сказать, что мир пошлости... Фактически это мир марионеток и манипуляций. С одной стороны, есть эго, очень гипертрофированное, как мой собеседник говорил, Андрей. А с другой стороны, есть безликое «мы», где нет никакой ответственности. Где кину в камень-то я кину, а как я буду за это отвечать? Я в толпе. Так вот, способность отвечать и ответственность – это и есть, в общем, несение креста.
Спасибо, говорил Евгений Пискарев. У нас есть звонок из Москвы, сотового. Сергей, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я обычный православный мирянин, да, то есть грешный, как все мы. У меня возникают иногда разговоры с людьми разных религий, и я говорю, есть Бог, вот он есть. А какой он у вас, у нас, ну вот есть Бог. Есть смысл нам дальше спорить, да, как он выглядит? Ну вот он есть, вы признаете? Да, я говорю, спасибо большое. Скажите, говорю ли я пошлость относительно вот этого, обобщая Бога, да? Ведь меня могут, скажем так, посчитать пошляком, да, ну что ж, ну вот он у тебя такой Бог, вот ты вот так ты пытаешься нас всех, а мы все разные. Вот что я сделаю такое, вернее, что я делаю неправильно, подскажите, спасибо большое.
Спасибо, говорит Евгений Пискарев.
Вы правильно, да, дорогой Сергей, делаете, что сомневаетесь в правоте своих слов. Иногда лучше о Боге не говорить, потому что, чтобы не навести хулу, чтобы не обмануть ни других, ни себя. Если другие люди ощущают присутствие Божие, слава Богу. Если они не ощущают, можете ли вы помочь им ощутить это присутствие? Можете ли вы привести их к Богу? Вот сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы священники помогали в армии. Но понимаете, это тоже может быть подменой. В этих тяжелых случаях обязанность священника привести к Богу солдат, а не быть марионеткой у власть придержащих.
Спасибо, говорил Евгений Пискарев, даю справку. Сегодня обсуждается вопрос не о том, чтобы священники помогали в армии. Никто не запрещает священникам помогать в армии. Около 200 церквей построено, и множество, около 2000 священников несут послушание в армии. Законопроект, составленный военной прокуратурой, это законопроект о том, чтобы священникам платили из государственных средств за их помощь. И это, извините, многими людьми, я думаю, рассматривается как пошлость, хотя бы по той причине, что это уже было, как говорится в одной притче, уже плачивали священникам, уже приравнивали церковные чины к военным званиям. И чем это кончилось, мы все хорошо знаем, когда в марте 1917 года просто вот количество причастников, когда исчез страх перед тем, что пошлют на гупвахту за нехождение на службу, исчез этот страх, и исчезли причастники, перестали ходить на службу, и военные священники остались без паствы. И хорошо еще, если успели убежать, говорит Евгений Пискарев.
То есть страха Божия у людей не было, а был только страх перед гауптвахтой. Причем тут вера?
Но, видите, вот мне слушатель пишет на пейджер, желательно, чтобы гостей не только представляли по имени и фамилии, но говорили, какие церкви вы посещаете, потому что православных церквей много. Вот опять мы приходим к тому же, друзья мои. Потому что что такое пошлость? Если, как говорил Андрей Тавров, это цитата, то вот желание легко жить, вот у каждого на груди бейджик, я римокатолик, я греко-католик, я русский православной юрисдикции патриарха Алексея, я русский православной юрисдикции Лавра, я юрисдикции Виталия. Это ведь тоже желание легко отделаться. Ты не смотришь в человеческое сердце. Не, ты смотришь, какой у человека бейдж. Вот какая конфессия? Что в одной и той же конфессии могут быть люди противоположного духа, это человек еще не понял. Это пошлость или как? И как с этим бороться? Говорит Андрей Тавров.
Мне кажется, что мы сейчас во многом говорим о следствиях некого духовного процесса. И мне бы хотелось поговорить о самом духовном процессе. Вы знаете, конечно, что Андрей Тарковский – это великий режиссер и все такое. Но не все знают, что он однажды инсценировал «Гамлета». Он поставил его, это недолго шла постановка, ее разругали, ее как-то освистали, плохая пресса была. В театре Ленинского комсомола шел «Гамлет». И вот интересная трактовка была самого Тарковского по поводу монолога «Быть или не быть». Он говорил, что речь не идет о том, умереть ему или нет главному герою, а быть ему в бытии, в глубине, там, на что способно его глубокое сердце, быть в глубине глубин, быть в духе. Или не быть, что значит играть в те игры, которые ему навязывает окружение. Не быть, использовать, реализовывать те цитатные стереотипы, которые вошли в него из окружения, снаружи. Играть в чужие игры и называть это собой. Вот называть игру в чужие игры собой, жить на поверхности, мстить Лаэрту, убивать короля – это не быть. И вот поэтому у него так затянулась пауза, потому что пока он молчит, он в бытии находится. Пусть он не действует, но он находится в бытии, он находится в глубине своей интуиции, он находится там, где протекает источник бытия, поток жизни, молчаливый, бесконечный, бессмертный. И вот как только он начинает реализовывать чужие стереотипы поведения, он оказывается в плоскости небытия. Это и есть пошлость.
Спасибо, говорил Андрей Тавров. Напоминаю, вы слушаете радио «Свобода», программу «С христианской точки зрения» о пошлости. И у нас в гостях еще и священник Евгений Пискарев, которому слово.
Я хотел добавить, вот, Андрей, по поводу вашего выступления. Пока молчал, да, вокруг лилась кровь. Забыл персонаж, забыл.
Гамлет.
Гамлет. Пока Гамлет молчал, вокруг лилась кровь.
Нет, она лилась как раз, когда он заговорил.
И когда он заговорил, она лилась. Понимаете, у него была безвыходная ситуация. Вот в чем дело, что как раз Гамлет пытался петь между нот. И не там, и не там. Он и не был и христианином, он и не хотел светского, этой кровавости, язычества. И вот эта трагедия человека, застрявшего между молотом и наковальней.
Точно. И все-таки кровь стала литься, когда он заговорил.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Татьяна Владимировна, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я с удовольствием слушаю вашу передачу «Человек, я светский». Но меня беспокоит все время один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, почему православная церковь не встает на защиту ухудшающегося экологического состояния города? Допустим, сокращается количество зеленых массивов. Жители, допустим, на Университетском обратились к отцу Сергию Правдолюбову. Это церковь Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево. С просьбой: «Батюшка, ну вот такое дело, собираются вырубить деревья». И в ответ они услышали: «Против Лужкова не пойду». Простите, пожалуйста, я не судья. Скажите, пожалуйста, вот с православной точки зрения, как бы вы прокомментировали эту ситуацию? Ведь деревья, посаженные 40 лет тому назад теми людьми, которые защищали нашу страну от фашизма.
Спасибо, Татьяна Владимировна. Я позволю себе, если вы просите, прокомментировать с православной точки зрения, целиком на стороне отца Сергия. Вспоминается рассказ, притча великого нашего православного писателя Николая Семеновича Лескова о том, как был армейский парад конный, и что-то генерал смотрит, лошади худые-худые. Вот, и он так мрачнеет, полковник испуганно на него смотрит и говорит: «Ваше превосходительство, честное слово, конюхи не докладывают овсу, я тут совершенно ни при чем». И тут генерал побагровел и начал орать: «А вы на конюхов, а конюхи скажут: а Господь Бог урожаю не дал, а Господь Бог вам скажет: а я вам не конюх, чтобы кормить ваших лошадей». Извините, разве это не пошло говорить, что деревья были посажены ветеранами? Пошло. И 40 лет назад все знали, сажают не ветераны. Промыслов приказал — посадили. Сажает советская власть. И одновременно сажали деревья и политзаключенных 40 лет назад. Кто-нибудь вступался за ЗК? Никто. Кто-нибудь вступился за Бродского из тех, кто сажал деревья? Нет. Не пошло по Окуджаве, который до самого смертного часа говорил: «Я согрешил, потому что я воевал с фашизмом, но я защищал точно такую же диктатуру. Я проливал свою кровь неправедно». Вот не пошло. И, наконец, против Лужкова почему должен идти священник? Кто голосовал на выборах за Лужкова? Можете голосовать, можете не голосовать, но если уж проголосовали, а проголосовал 90% москвичей, тогда, извините, принимайте на себя все убытки, как говорится, в бизнесе. А вы хотите, с одной стороны, спокойствия и безопасности, а с другой стороны, чтобы диктатор был у вас как золотая рыбка, что скажете, и он хвостиком вильнет и исправит. Вы искали безопасности, вы получили безопасность, а деревья, извините, это уже совсем по другому ведомству. Вот осуществлять прорыв, потому что где ярлык, там и пошлость. Извините за долгую речь, у нас звонок из Москвы. Юрий Ильич, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков. Вот вы знаете, я очень с удовольствием всегда слушаю ваши передачи, но вот вы какие-то, по-моему, слишком тонкие вопросы задаете, а вот более глобальные, как-то они непонятные остаются. Вот, например, мне непонятно, как единый Бог вдруг преобразовался в Троицу, ну, Сына Он родил, а Святой Дух откуда вдруг появился, ведь его же вроде бы до этого не было. И как потом все это вдруг исчезло и превратилось в Аллаха? И что такое Аллах? Это Бог Израиля или это какой-то другой Бог?
Спасибо, Юрий Ильич. Даю справку. Аллах – это арабское произнесение имени Божия из Библии, Элохим. Они произносят Аллах. Это все тот же единый Бог-творец. Учение Троицы сформировалось, выразилось в словах в 4 столетии, но ответ очень простой. Дух Божий, его Бог выдыхает. Это творческая, жизнеутверждающая часть единого Бога, не какой-то отдельный Бог. И все-таки, Андрей, вы сегодня много говорили об эго, как и отец Евгений, как об источнике пошлости, эгоизм. Но ведь бывает и пошлость коллективизма. Вот когда к отцу Сергию несчастному лезут и требуют, чтобы он вступил, разве это не перекладывание на другого своего гражданского долга? Пусть церковь заступается за нищих, пусть церковь против войны в Чечне, пусть церковь занимается милосердием, а мы тут, ну, а мы за церковью там на подхвате. Ну,
опять все возвращается к личности.
Как преодолеть?
Ну, никак не преодолеть, начать с себя. Больше никак. Вместо того, чтобы... Собственно говоря, давайте вернемся к тому, что вот к одаренности осколка жизнь сосуда вести. Там, где возникает частичность в человеке, там всегда возникает греховность. Там всегда возникает раздробленность. Поэтому любая борьба, это всегда, она всегда приведет вас к раздробленности. И... Самое удивительное, мне нравится, что мы сегодня заговорили о слове «пошлость», потому что из, скажем, арсенала постмодерна это слово ушло. Вообще не осуждалось. Там категории-то такой не было. И слава богу, что вот сейчас в нашем разговоре это всплывает. Потому что у постмодерна нет пошлости. Как они говорят, все интересно, все имеет право на существование. А вот такие вещи, как пошлость, как любовь в приличном обществе, они просто перестали употребляться. Понимаете? И началось это с поэзии, когда Бродский сказал, нельзя сказать уже в стихах «я тебя люблю». Нельзя, надо говорить по-другому. И вот самое главное, надо говорить, научиться по-другому. Исходя не из своей частичности, а из своей глубины. Потому что пошлость – это всегда разрыв со своей потрясающей внутренней глубиной, которую, возможно, я не замечаю, возможно, игнорирую, но она всегда есть. И вот возвращение к этой глубине – это всегда преодоление пошлости, это преодоление борьбы, это преодоление всех тех проблем, о которых вы говорите. Это внутренняя работа. Следствие поступки – это уже следствие внутренней работы. Поэтому всегда надо начинать с себя.
Спасибо, говорил Андрей Тавров. Слово отцу Евгению Пискареву.
Ну, понятно, что пошлость всегда частична, и она ищет восполнение. Но восполнение эта пошлость ищет в вещах материальных, в то, что предлагает этот мир, не в Боге. Конечно, сама по себе категория пошлости возникает там, наверное, не категория, а явление, где человек оторван от Бога, от своей внутренней глубины. Царство небесное внутри вас есть. Вот, и я желаю всем нам помнить, что мы дети Божьи. И что мы имеем эту возможность, несмотря на то, что мы находимся на волнах радио «Свобода», помнить, что мы дети Божьи.
Спасибо, говорил отец Евгений Пискарев. И все-таки у меня в качестве некоторого итога, позволю себе заметить, создается ощущение, что, во-первых, церковь и общество неприличное, потому что в церкви говорят о любви, и как-то ничего получается. Но все-таки, простите, постмодернизм тоже разный. Потому что Маркес и Картас родно, и это не пошло, а Вереница, Панич и Манич – это уже действительно пошло. Ну, так просто это разные этажи
Маркес
одного явления.
И Картас – это только подступы к постмодерну.
Ну, хорошо.
Это еще не во цвете.
Не во цвете, но это как мы определим. Слово «Бог» становится тогда пошлым.
Да,
потому
конечно.
Что и оно произносится без расчета на реплику другого человека. Вот эти объявления в метро антиабортные, они же как манифест Компартии – они тебе приказывают, пугают тебя, стращают тебя, и все, и не слушают твоего ответа.
То есть монологично.
Монологично.
Не нужен другой, не нужен, в принципе не нужен. И вот нет этого отзвука церковного «аминь». Вот это, когда люди поют, читают, священник возглашает, есть симфония.
Симфония – греческое слово, обозначающее гармонию звуков. Но чтобы была гармония звуков, звуки должны быть разные. Не должен быть только, скажем, один отец Сергий Правдолюбов, который заботится о зеленых насаждениях. И вообще называть деревья зелеными насаждениями тоже ведь пошло, друзья мои. Точно так же, как называть верующего христианина православный, отбрасывая все остальное. Бывает пошлая наука, бывает пошлый рационализм, рационализм глухой, бывает пошлый антиклерикализм, который вот зациклился на золоте в церкви, и все, и дальше уже просто, ну, как заикание, как пластинка испорченная. Вот бывшие коммунисты жертвуют на церковь. Ну, хорошо, может быть, это плохо, но говорить об этом 10 лет еще хуже, потому что это уже пошло, вы не ждете ответа, друзья мои, в таких случаях, вы сообщаете, это риторический вопрос, а всякий риторический вопрос – это и есть экстаз пошлости. И когда верующий человек подменяет призыв ответом, когда верующий человек подменяет любовь распоряжением, то и это пошлость, но эта пошлость преодолима легче, потому что там, где вера, там Бог. Над нами есть дамоклов меч в этом смысле, потому что Бог спрашивает верующего, мы учимся отвечать. И вот этот опыт ответа надо переносить на других, поменьше заявлять и почаще слушать. Таково спасение от пошлости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svoboda-news.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.